Добрый день, Церковь Алмаз. Очень рад сегодня быть вместе с вами. Это даже не будет проповедь сегодня, это будет свидетельство с элементами проповеди. Я верю, что Господь будет сегодня к тебе говорить там, где ты есть, там, где ты работаешь, служишь или учишься. Я верю, что это будет актуально сегодня для тебя. И мы, семья миссионеров, как уже сказал Александр, в Папуа-Новой Гвинее. Кто знает, где находится Папуа-Новая Гвинея? Ого, так много людей. Хорошо, я потом покажу, я проверю, вы знаете или нет. Хорошо, а кто когда-либо слышал вообще про нас? Про вот Женю, Ира, есть такие люди тоже? А хорошо, а кто получает наши молитвенные рассылки? Даже такие есть? Вау! Слава Богу, 3 человека увидел. Спасибо, друзья. Очень коротко я хочу прочитать один текст из Библии, стартануть из этого местописания. Я верю, что это актуально. Книга пророка Ионы. Давайте вместе откроем. 1 глава. Книга пророка Ионы. У меня это 799, у вас может быть по-другому. Книга пророка Ионы, Старый Завет. Такая маленькая книга. Я верю, что вы ее найдете. В оглавлении можно посмотреть, кому сложно. Это моя любимая книга. Книга пророка Ионы, 1 глава, с 1 стиха. Прочитаем пару стишков. Вы открыли? «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафия, «Встань! Иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Ферсис от лица Господня». До этого места. Я верю в того Бога, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Я верю в того Бога, который сегодня говорит. И Библия говорит конкретно, овцы мои слушают голос мой. Я верю, что Бог сегодня будет говорить тебе и ко мне. И его послание очень короткое, всего лишь 2 слова. 2 стих. «Встань и иди». Я верю, что Бог сегодня ищет людей, которые перестанут сидеть, в смысле, перестанут просто ничего не делать. Есть люди, которые приходят в церковь, отсидели 2 часа, раз галочку поставили, все, я свободный. Если ты такой, я верю, что сегодня Бог будет говорить к тебе, чтобы ты встал и пошел. Я верю, что Бог ищет людей, которые будут посвящены Ему, которые будут идти, которые будут служить, что-то делать для Господа, которые будут искать Бога каждый день. И я помню, как Бог в 2009 году Он сказал: «Женя, Ира, я хочу, чтобы вы поехали в Папуа-Новую Гвинею». Мы сказали: «Бог, это ты или мы ненормальные, или мы сумасшедшие?» И мы точно получили слово от Бога, призвание. И у нас было только слово от Бога, и больше ничего. И знаете что? Бог нас научил, что этого уже достаточно. Слово от Бога уже достаточно. Если Бог тебе говорит сегодня что-то делать, дает тебе какую-то мечту, призвание, цель, просто встань и иди, там, где ты есть. Итак, Папуа-Новая Гвинея. Мы там уже 5 лет, как сказал брат. В 2011 году мы поехали в первый раз. Можно, пожалуйста, выключить свет, если это вообще возможно? Вот первых 3 вам можно даже все выключить. Спасибо. Молодцы. Хорошо, Папуа-Новая Гвинея. Итак, Папуа-Новая Гвинея не находится в Африке. Если ты поднял руку и думал, что она в Африке, то ошибаешься. Она находится в океане, граничит с Индонезией, примерно 13 тысяч километров от Украины. Население этой страны 7 или 8 миллионов человек. Особенность этой страны, что там есть государственный язык пиджин. Это смесь английского, японского, немецкого и других языков. Также в этой стране 850 разных языков. 75% людей живут в отдаленных деревнях, куда очень сложно добраться и доехать, потому что просто нет дорог.
60% апостолов умеют читать, 60% не имеют доступа к чистой воде. Мы пьем дождевую воду, и это считается чистой, мы имеем доступ, Бог нас благословил. А вот 60% они должны пить воду из грязных источников или из рек. Она часто заражена тифом или холерой, и поэтому 60% детей не доживают до 5 лет.
Вот в этой хижине мы прожили 1.5 года. Без электричества, газа и воды, без каких-либо условий. Я помню, как первое время по нас прыгали крысы. Такие великанские тараканы там везде бегают. Однажды мы легли спать и проснулись из-за того, что мы увидели, что все наши тела в мурашках, в таких великанских муравьях. И тоже и муравьи нам не давали спать. Но несмотря на то, как мы жили, знаете что? Мы были счастливы. И мы по-настоящему научились и пережили, что счастье, оно не в комфорте. Счастье, оно не имеет там какую-то крутую машину или последней модели телефон. Счастье даже не имеет какую-то престижную работу. Счастье не быть популярным. Счастье – это находиться в том месте, где тебя использует Бог. Счастье – это выполнять ту работу, которую сказал тебе Бог сделать. Счастье – это просто делать добро. Счастье – это просто находиться на нужном месте. И мы всегда с Ирой говорим, что самое лучшее место в мире – это находиться в центре Божьей воли. И у меня вопрос, какой центр Божьей воли для тебя сегодня? Где Бог сказал тебе сегодня быть, учиться, работать, служить? Что Бог тебе сказал сегодня делать? Я верю в того Бога, который говорит. И проблема сегодня не в том, что Бог не говорит, а в том, что мы не хотим Его слушать. Что мы настолько заняты, настолько в суете, настолько стремимся к обогащению или комфорту, что мы забываем или не слышим, что Бог пытается каждый день стучать в наше сердце и сказать нам. Поэтому открой свое сердце сегодня, чтобы услышать то, что Бог хочет тебе сказать. Потому что Бог говорит. Он живой, Он реальный. И Он хочет с тобой дружить.
Это вот кау-кау или сладкий картофель. Это то, что папуасы едят каждый день, когда у них есть возможность что-то покушать. Это вот так вот в середине хижины, они на костре его пекут без масла, без соли. И они едят это каждый день. Иногда только не могут позволить себе рис, и это считается как счастье. А это вот обычная машинка. Это мальчик, он играет в машинке вот так вот. У него нету там планшета, нету телефона, на котором он может поиграть. Дети считают за счастье поиграть такими машинками.
Это вот обычная маршрутка. Если тебе не нравятся маршрутки в Киеве, будь благодарен, в Папуа-Новой Гвинее хуже. Это еще она не заполнена. Обычно люди там по 50, по 70 человек в этом грузовике, они вываливаются. И мы когда, мы ездим тоже на таких маршрутках, и нам иногда страшно, потому что мы видим, что люди вот так свисают. И, конечно, есть несчастные случаи. Возле этого озера мы жили. Это была наша стиральная машинка. Ира всегда шутит и говорит, что у нас было 2 стиральных машинки. Покажи их. 2 руки. Видите, какие мы крутые. Также это наша душевая. Это наша ванная. Здесь мы купаемся круглый год. Сколько-то зимы. В Папуа-Новой Гвинее ее вообще нет. И это наш рыбный магазин и транспорт.
Племенные войны носят примерно 5000 жизней в год. И она может начаться из-за чего угодно. Даже буквально из-за свиньи или из-за куска земли, из-за женщины. И деревни выжигаются, люди бегают в джунгли. Бывает такое, что уже 20 лет люди воюют, и они не могут понять почему. Мы были свидетелями войны. Это вот реальная фотография, это я фотографировала. И однажды мы приезжали через один город, в котором была война. И вот мы видим, люди там используют топоры, стрелы, луки, чтобы воевать. И вот они сидят, сели, точат топоры свои, готовятся к битве. А у нас уже был сын Матвей, ему было где-то 2.5 года. И вот он поет песенку «Как же попасть мне на небеса?». А я говорю: «Да не переживай, сейчас попадем». Но слава Богу, Бог нас сохранил. На протяжении всего этого времени мы видели еще много войн, но слава Богу, Бог нас все время хранил.
Большая проблема в Папуа-Новой Гвинее, что люди, они поклоняются злым духам, Это очень много язычества там. Мы вот последний год мы жили с 11 подростками, 24 часа в сутки моим служили. И мы видели, что они вечером даже боялись на улицу войти, потому что они боялись этих злых духов. Они верят, что злые духи живут в деревьях. Некоторые племена не поклоняются куску сала. Есть племя, которое делают такие нарезы на спине, чтобы быть похожим на крокодилов, и поклоняются. Они очень ценят этих крокодилов. Очень много племен, у них разные свои заморочки, свои верования какие-то. И это очень большая проблема, потому что очень сильная культура в Папуа-Новой Гвинее. Поэтому нужно очень сильно молиться. И мы в Папуа-Новой Гвинее мы увидели, насколько молитва важна. Что мы делали в Папуа-Новой Гвинее? У нас было видеослужение, детское собрание, молодежное собрание, особые мероприятия, малые группы, поездки по деревням, служение милосердия и детский центр. Я очень коротко расскажу серое видеослужение. У нас был проектор, ноутбук, там мы уже купили большие колонки. И у нас был такой уличный кинотеатр. Мы на улице собирали по 300-400 человек. У них еще до сих пор нет телевизоров, поэтому они с радостью приходили на эти встречи. Мы показывали христианские фильмы на пиджине, на английском. И после фильма мы всегда рассказывали Евангелие, сеяли Слово Божие. Мы приглашали людей принять Иисуса Христа. Но у нас была одна проблема. У нас не было помещения. А Папуа-Новая Гвинея – это тропическая ливня. И было много раз, когда мы подключаем аппаратуру, уже много людей пришло, мы смотрим, туча находят. И мы сильно начинаем с Сирой и с другими людьми молиться, чтобы не было дождя. И Бог слышал нас. Проходила вот эта встреча, люди принимали Господа. Мы приходили домой, закрывали двери. И через 5 секунд, буквально через 5 секунд, обычно начинался сильный тропический ливень. И знаете, Бог настолько слышал нас, мы уже, знаете, думаем, вау, насколько Бог слышит нас. Но была другая ситуация. Мы поехали в деревню, снова подключаем аппаратуру, много неверующих пришло, снова тучи находят, снова мы молимся, чтобы не было дождя. Но начинается сильный тропический ливень. Но у нас было помещение, и все неверующие, много неверующих, мы забегаем в это помещение, проводим там эту встречу, собрание, видеослужение, призываем людей к покаянию. И все неверующие остались до конца, и многие приняли тогда Господа. И знаете, чему мы научились? Мы научились, что молитва, послушай, молитва — это не способ заставить Бога сделать так, как я хочу. Молитва – это возможность понять волю Божию, что Бог хочет, чтобы ты делал. А как мы часто делаем? Мы утром просыпаемся и выдаем Богу такой список из пунктов, что Богу нужно сделать, чтобы нам было хорошо. Мы говорим: Бог, благослови, проведи, помоги. Но по-настоящему счастливыми мы сможем быть, когда мы скажем: Бог, вот я. Сегодня я хочу этот день прожить для Тебя. Ты направляй меня, ты пошли мне человека, которому бы я рассказала тебя. Ты, Господь, все, что будет сегодня происходить, я буду принимать как от тебя. Покажи мне себя сегодня, покажи, что я могу сделать для тебя. И ты знаете, и когда мы так молимся, Бог слышит, и Бог посылает людей, и Бог тебя ведет. И когда заканчивается день, ты смотришь, реально я прожил не для себя. Реально Бог действовал через меня. И ты счастливый. Поэтому я приглашаю попробовать стать счастливым вместе с Богом.
Детское служение началось еще в 2011 году. Вообще, когда мы приехали в Папуа-Новую Гвинею, мы не планировали делать детское служение. Мы просто хотели помочь, вот в чем есть нужда. Но мы увидели этих детей, они просто бедные, грязные, оборванные, они везде. У них вши, у них сопли, они просто слов нет. И они везде, вот, потому что мамы за ними не смотрят, родители вообще как-то заняты, они где-то. И вот дети вот везде, и они такие, потерянные. И Женя был первый. И вот он подходит ко мне и говорит: Ира, а давай делать детское служение. Я говорю: зайчик, Ну ты что? Ну как? Ну как? Ну мы только приехали, вот мы только-только приехали, может там пару месяцев. Я говорю, посмотри на них, их же сотни, а нас только двое. Я говорю, я не знаю пиджина, языка Папуа Новой Гвинеи, достаточно, чтобы проповедовать на нем. Но даже если бы я знала, ну как ты это видишь? Ну их так много, ну это просто нереально. Я говорю, хорошо, давай мы будем молиться и посмотрим, что Бог будет делать.
Но знаете, христианская отмазка, давай будем молиться.
Давайте помолимся.
Хорошо, я не хочу, да.
Знаете, когда мы молимся, обычно Бог отвечает. И часто это не совсем так, как нам бы того хотелось. Как Бог ответил в моей ситуации, я свернула ногу, я повредила ногу, и целый месяц я должна была лежать вот в той хижине, вы помните ее? Я лежала на полу, я не шевелилась вообще, была синяя распухшая нога, не могла ни встать, ни двинуться. У меня было очень много времени, чтобы подумать о жизни. И Матвей, у нас уже был Матвей на то время, ему было года 3, наверное. И в то время его сильно тошнило. Или ему вода, или еда не подошла. И вот мы лежим в этой хижине. А в хижине, вы должны понимать, мебели нет. То есть там просто вот бамбуковый коврик на полу и москитная сетка. И вот мы лежим на этом бамбуковом коврике на полу. Я двинуться не могу из-за ноги. Матвей так сильно рвет, что я вам просто рассказать не могу. А я не могу встать, чтобы ему помочь. И у меня наступил такой момент, я не знаю, отчаяния. Я кричу Богу, говорю, Бог, ну как же так? Ну посмотри же на это. Ну... Ребенка тошнит, а я не могу встать, ему помочь. Я чувствую себя настолько беспомощной, и для меня нет никакой надежды. И вот тут был момент, когда Бог мне проговорил. Он сказал мне, именно так я вижу этих детей. Они беспомощны. У них нет надежды. Откуда пойдет им надежда? Почему ты не хочешь им помочь? И когда я услышала это от Бога, я сдалась. Я сказала, хорошо, Господь. Я не могу делать детское служение. Но если воля на то твоя, я согласна. Вот я, возьми мою немощь и используй ее. И как только я смогла стоять уже на одной ноге, мы начали лагерь. После лагеря мы начали еженедельные встречи. И что мы с ними там делали? Мы делали с ними поделки. Мы учили их молиться. Они слушали библейские истории. Это было так классно. Я приклеиваю эти фланелеграфные картинки. И просто говорю, вот смотрите, детки, это Иисус. Приклеиваю. Реакция такая. Для них, ну, все это очень интересно, все это в первый раз, но реально, вот, я их чувствую, я им говорю, я знаю, что они это понимают. И они мне потом говорили, это первый раз мы слышим Евангелие на понятном языке, мы можем это понять. И каждую неделю мы с ним встречались, а вот про эту историю хочу рассказать отдельно. Мы жили в той хижине уже где-то года 2, наверное, полтора, и к нам приехал миссионер из Америки. Он тоже живет в Папуа Новой Гвинее, но немножко дальше. Нужно 2 часа от нас ехать. И он живет в таком христианском центре. А там есть другие миссионеры тоже. Они там переводят Библии. У них есть магазин, в котором хлеб можно даже купить. И там есть больница, там есть школа. Как бы такой вот центр для миссионеров. Но это далеко от нас, далеко ехать. И вот он приезжает к нам в гости. Он смотрит на эту хижину. Я там чайничек на костре кипячу. Раз, раздула костер, все сделала, дровишки. Он так смотрит. Как это может быть? Это, ну как? Ну это невозможно. И он говорит, сори, говорит, слушайте, у меня есть идея. Там в этом миссионерском центре есть дом. Там жила миссионерская семья, но они уехали в Штаты. И это дом пустой, говорит, приезжайте, живите в нем. Там 3 спальни, железная крыша. Они вот уехали, оставили даже вилки, ложки, стулья, шторки на окнах. Ну, в общем, все, приезжайте. Он говорит, неужели ваша жертва должна быть настолько жертвенной? Ну, неужели Бог хочет, чтобы вы тут умерли вместе с вашими детьми, с крысами в обнимку спите? И мы сказали, хорошо, мы будем молиться, но как же вот у нас служение здесь, как мы можем оставить? Он говорит, не проблема, живите в этом хорошем доме, просто приезжайте в вашу деревню, проводите детское и уезжайте, я не вижу проблемы. И мы молились, мы спрашивали, Бог, это правда от тебя или нет? Бог нам сказал нет. Он сказал, это чечевичная похлебка. Неужели вы хотите променять первородство на миску супа? Неужели вы согласны променять служение, которое я вам призвал к нему, просто ради какого-то временного комфорта? И мы поняли, что это невозможно. Мы не сможем достичь этих детей, если мы не будем с ними постоянно. В 3 часа ночи, если нужно встать и помолиться с ними. Если нужно быть рядом с ними, когда 13-летние подростки спят друг с другом. Когда они курят наркотики. Если мы не будем там, чтобы поднять их и помочь им тогда, когда мы им нужны, какой смысл в проповеди? Я не вижу смысла в проповеди. И мы молились, им говорили, Господь, хорошо, Мы согласны жить в этом сарае до конца наших дней. Только дай нам увидеть плод. Дай нам увидеть то, что эта жертва не напрасна, что это к чему-то приведет. И мы помолились так в понедельник, а вот это было в пятницу. Я стояла там, и я не знала, в каком доме я могла бы жить, чтобы быть более счастливой. Я знала, что я буду жить в этом сарае, я буду самой счастливой в мире, так долго, как я буду видеть это. Слава Богу, туда покаялось больше, чем 70 детей, и после того было еще покаяние, и это того стоит. Слава Богу.
По поводу счастья, кстати, скажи еще. Смотрите, кто из вас по-настоящему счастливый? Можете поднять руки? Вот честно, так перед Богом. Вот по-настоящему счастье это ж не в квартире, да? Это не в месте жительства. А вот если ты знаешь, что то, где ты работаешь, где ты служишь, то в какую церковь ты ходишь, ты видишь, что это Бог тебя туда поставил, да? В этом счастье, что ты понимаешь, что ты не зря живешь, что ты выполняешь Божье предназначение. И многие люди, вот я общаюсь с одной женщиной каждый день. Мы едем с ней в школу, везем детей. И вот она очень сильно переживала, что Трамп стал президентом. Она говорит, все, Украину поделят, все, что нужно спасаться бегством с Украины. И я говорю, послушай, а там, где ты живешь, там, где ты работаешь, это воля Божья для тебя? Она говорит, да. Я говорю, неужели Бог, который поставил тебя здесь работать, здесь жить, Он не позаботится про твое будущее, про твою работу, про... Многие люди, они думают, вот в Америке будет лучше, или еще где-то, и они оставляют свое служение, свою работу, свое призвание, и бегут, ищут счастье где-то. Но, к сожалению, эти люди потом разочаровываются. Они приезжают, может быть, у них больше денег, там, больше комфорта, но счастья нет. И счастье не в этом. Поэтому если найди себя в центре Божьей воли, там, где ты есть, и будь счастлива с Богом. Также, когда мы уже во второй раз вернулись, мы увидели, что дети выросли, они уже с такими бородами высшей эры, и мы организовали отдельные молодежные встречи каждую неделю. Мы увидели, что они ничем не заняты, у них очень много свободного времени. И Бог нам сказал дать альтернативу, заполнить их время. Поэтому мы организовали волейбольную площадку. Мы ее выравнивали, там это была гора, мы ее там перекопали, выровняли. Также мы сделали настольный теннис. У нас были разные поездки и встречи. Было всегда наставление Слова Божьего. Оно вызывало раскаяние, принятие Господа. Мы кормили детей и молодежь. Каждую неделю мы готовили с Божьей помощью 20 килограмм риса, приготовленного на воде, с листочками тыквы и другими разными листочками. Это актуально для Папуа Новой Гвинеи. И интересно, что мы тоже ели рис каждый день, без мяса. Но интересно, что я вообще рис не люблю. И представьте себе, 2,5 года последних в Папуа Новой Гвинеи, каждый день на ужин, и иногда на завтрак я ел рис. И знаете что? Бог настолько трансформировал мой желудок, что я ел этот рис, как будто ем жареные шашлыки. Что я ел этот рис, и я никогда не жаловался, я никогда не говорил, фу, берите этот рис, я уже не могу видеть его. Может быть, я был сильно голодный, я не знаю. Это я уже здесь, в Украине, немного набрал, наверное, 10 килограмм уже набрал здесь. То, что реально, ребят, послушайте, кто недоволен Украиной, я вам хочу кое-что сказать. Мы богачи. Если у тебя есть электричество, газ и вода, если ты можешь хлеб есть каждый день, ты намного богаче, чем большинство людей в Папуа Новой Гвинее, в странах Африки. Ты услышал меня? Цены в Папуа Новой Гвинее в 4 раза выше, чем у нас. Одно яйцо стоит 9 гривен. Хлеб, который можно купить только в городе, 50 гривен. Живая курица – 300 гривен. Поэтому, если тебе не нравятся цены, когда ты сегодня-завтра пойдешь в магазин и будешь что-то покупать, просто умножь на 4. И скажу, слава Богу, еще нет. Давайте не смотреть на то, что плохо. Давайте смотреть на Христа и видеть то, что радоваться тому, что мы имеем. И тогда, знаете, тогда сразу же радость, тогда вау, насколько мы действительно богаты. Этого дети счастливы, что не могут есть рис. Также у нас были малые группы.
Когда молодежь начала каяться, мы поняли, что если мы их оставим так, ну, скорее всего, они уйдут обратно. Поэтому мы организовали малые группы, и что мы там делали? Мы учили их просто читать Библию. В первый раз мы держали в руках Библию, это было так для них, знаете, я говорю, книга Иова. Что? Где? И к концу уже этих малых групп уже с гордостью вам сообщаю, они научились различать первую Паралипоменон от первой Фессалоникийцам. Для нас это было большое достижение, большая победа. Но на самом деле, это я утрирую, на самом деле, когда они делились тем, что им Бог говорит, мы их учили, тут есть фотография, да, вот вести молитвенные дневники, как бы в тихом времени, когда они приводят с Богом, что им Бог сказал, они записывают. И когда вот они делились, вот реально, мы уже лет так 10, наверное, верующие, но мы получали откровение, когда они вот делились, чему Бог учит.
Давайте посмотрим короткое видео, свернем презентацию и вернемся обратно к презентации. Спасибо. Внимание на экран.
На свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги.
Нам любые дороги дороги.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е.
To eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas.
Have your dream, that's all you see, and don't let anybody tell. Shiny star, everything that you need.
Идем дальше. Вернитесь. Презентация. Спасибо. Сейчас вы могли немножко увидеть и понять лучше, да? Потому что фотография, фотография, видео есть видео. Также у нас были поездки по деревням. Мы понимали, что просто научить их читать Библию и молиться мало. Нужно научить их служить, отдавать, жертвовать, благовествовать. И мы не хотели, чтобы они стали, знаете, вот когда в озеро втекает вода и не вытекает, озеро застаивается и начинает вонять. Мы не хотели, чтобы они стали вонючими христианами, которые все знают, но ничего не делают. Мы хотели, чтобы они по-настоящему служили Богу там, где они есть. Поэтому мы брали их в разные поездки по деревням, где мы делали евангелизации, встречи, благовестия. Мы с ними, у нас была бензопила с Украины, мы просто резали дрова для людей, служили таким образом, служением милосердия. Мы стригли волосы людям, Ира лечила людей, замазывала их раны. Молились за людей. Мы служили делом. А вечером у нас уже были сценки, проповедь, видео, ну все, что нужно, как бы призыв к тому, чтобы следовать за Христом. И у меня вопрос, друзья, как сегодня мы можем служить Богу? Как сегодня мы можем служить Богу? Что значит, как мы, вот кому нужно служить? Богу это кому? Людям? Служение Богу – это служение конкретным людям. Если сегодня ты скажешь мне, что ты служишь Богу, но ты не служишь конкретным людям, я не поверю, что ты служишь Богу. Служение Богу – это служение конкретным людям. Каким? Грешникам. Людям, которые еще не знают Христа. Это наша задача как церковь – пойти к этим людям и служить им там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы живем. Нашим соседям. И очень важно, чтобы мы были открыты, чтобы мы видели людей, которые вокруг. Это вот наш сын Фаламон, который прожил с нами целый год. Он проповедует Евангелие. Плоды, люди принимают Господа на коленях.
Также у нас было служение милосердия. Что это такое? Это каждый день к нам бывало такое, что 5 человек, бывало такое, что 25 человек. Они приходили, чтобы получить лекарства. И это было утром, вечером, днем, ночью, как-то в 3 часа ночи к нам стук в дверь. Спасите, помогите, женщина рожает прямо возле вашего дома, в кофейном саду. И такая девочка уже убегает и говорит, ножницы захвати. Я говорю, подожди, я не врач, я не знаю, что делать, ну как же? Она говорит, не беспокойся, ты белая, ты все знаешь. Пока я нашла эту женщину, она в 3 часа ночи, сама, при свете мобильного телефона, в кофейном саду уже родила ребенка, все в порядке, мальчик. И она, я говорю, мать, говорю, вот что ты рожаешь у меня в кофе? Почему ты дома у себя не рожаешь? Она говорит, у меня еще 4 детей, я их не хотела будить. Так что да, культурный шок был иногда, но слава Богу, бывало такое, что мы всегда молились за людей, и бывало такое, что люди приходят как бы получить лекарства, а уходят уже верующие, братья или сестры.
Также мы кормили людей, одевали их, покупали одежду, каждый понедельник мы брали молодых людей в поездки разные, проводили с ними время. Также у нас были особые мероприятия. Как вам мерен макияж? Нормально, сестра? Девушка? И детский центр. Это основное наше служение, которое Бог дал нам, в наши сердца вложил. Что это такое? Мы расскажем сейчас позже. Этого человека зовут Бума.
Это моя любимая история. Я не могу этого не рассказать. Мы долго уже искали землю для детского центра. Бог нам проговорил о том, что построить дом для детей, в котором бы... Ну, мы встречались раз в неделю с ними, ну, 2 раза, да, и плюс малые группы, но мы чувствовали этого мало. Мы хотели перейти на новый уровень, чтобы они жили с нами 24/7, полностью, полное погружение. И вот мы очень долго искали землю для этого детского центра. Уже прошло где-то полгода или 8 месяцев. Вы помните, что земля в Папуа-Новой Гвинее, это может стоить тебе жизни. И мы очень долго искали, молились и не знали, где взять нам ее. Этот человек зовут Бума, и вот он вообще занимается кофе, он сажает кофейные плантации. И вот он посадил кофейную плантацию, и кофе растет везде, оно прекрасно растет. Такой ровный прямоугольник возле озера, там где вот такой прямоугольничек, кофе умирает. Бума такой не понял, пересаживает еще раз на кофе, все-все. Везде растет такое, будто линейка кто-то отмерил на том же самом месте, оно снова умирает. Бума такой, да, ну что такое, я уже 30 лет кофе занимаюсь, ну как это может быть? Он сажает еще раз, там удобряет, подкапывает, что-то еще делает. Оно умирает 3-й раз, и он понимает, он был уже верующий, он понимает, наверное, Бог хочет, чтобы у него есть какая-то цель, какой-то план для этой земли. И вот он узнает, что мы ищем землю, и вот он приходит к нам и буквально умоляет нас бесплатно взять эту землю, которую он потом сказал стоит 40 тысяч долларов. Но он дает ее бесплатно, сам подписывает все бумаги, сам там бегает, все делает. И эта земля теперь наша, слава Богу, мы назвали ее Promised Land, обетованная земля, потому что Бог вначале пообещал, и потом он нам ее дал. Вот так она выглядит.
Когда мы приехали в эту землю, мы построили такой деревянный дом, детский центр, и мы взяли туда, этот дом еще был внутри без стен, без ничего, без каких-либо условий, без электричества, газа и воды тоже. Но это уже был деревянный дом, не хижина. И мы взяли туда 11 подростков. Это было 11 наркоманов, бандитов, воров. Это, у нас, это было вот такое реальное посвящение для служения Богу. Мы хотели 5 человек взять. Но когда мы переехали туда, 11 подростков, они просто пришли, начали проводить с нами время. И нам уже как-то мы молились, и нам было сложно уже их отправить домой обратно. И это, конечно, было сложно, потому что 11 подростков, они везде одинаковые. Их в Папуа-Новой Гвинее, в Украине. И это, они были все неверующие. И проходит 3-4 недели. И они все принимают Иисуса, они становятся верующими, каются. И мы учим их, мы понимаем, что если мы научим их религии, просто читать Библию, потому что нужно. Молиться, потому что вот если ты не будешь молиться, ты не будешь жить в этом доме. То когда мы уедем, то они бросят это все. И мы сделали большой акцент. Мы понимали, что нам нужно научить их знать Иисуса. Что это значит? И мы сделали акцент, чтобы они лично искали Бога. Мы учили их проводить личное время с Богом каждый день. Поэтому в 6 часов утра у нас был подъем. И они шли и проводили тихое время с Богом наедине. И это вот один из наших сыновей проводит время с Богом. Также мы учили их молиться, иметь личные отношения с Богом. Они нам помогали в собраниях, в служениях. Каждый вечер у нас были встречи, служения, собрания, вечер поклонения. Они помогали нам и по дому готовить, убирать. Мы учили их работать. Это вот Десман. Ему 16 лет, И мы празднуем первый день рождения в его жизни. Раньше никогда никто не праздновал день рождения для него.
Это вот Джоша. Запомните его лицо. Вот таким мы встретили его, когда... Вот таким он был, когда мы впервые его встретили. Он был очень грустным, потому что у него умер папа. А мама, у него еще много есть братьев и сестер, поэтому мама отдала его в другую деревню к дяде. Дядя, чтобы за ним присматривал. А этот дядя, он был очень жестокий. Он постоянно заставлял Джоша работать много. Есть ему не давал. И когда у Джоша не получается работать, это дядя его бил очень сильно. И до того, что у Джоша началось кровотечение из рта, из носа, из ушей. И вот он был такой просто сломленный. Он уже как бы выздоровел, но он был... Мама его забрала вот обратно в деревню. Но вот дух его был настолько сломлен, настолько тяжелый он был. И он бросил школу, и он просто так слонялся бесцельно по улице. Он стал приходить к нам на молодежке. Мы взяли его в детский центр. И да, можно. Вот это день его покаяния. Посмотрите на это лицо. Видите разницу? После покаяния он настолько засветился, он настолько изменился, прям это, вот эта фотография, я вам говорю, это на самом деле, из него буквально свет начал светиться. И мы оплатили ему школу, он проучился целый год в школе, и в конце учебы он взял 7 грамот за первое, второе, третье место. И знаете, какая у него мечта? У него мечта это стать миссионером. А знаете, какая моя мечта? В том, чтобы это исполнилось. И вот сейчас ему 17 уже, в следующем году молитесь вместе с нами. Есть одна миссионерская школа в Новой Зеландии, куда мы хотим его отправить. Молитесь, чтобы это было реально для него.
Мы расскажем несколько чудес, которые с нами произошли. Юра, как всегда, хочется рассказать, дадим возможность.
Это просто тоже моя любимая история. Мы поехали на Фиджи. Нам нужно было выехать на Фиджи, чтобы переоформить визу. Мы не могли этого сделать в Папуа-Новой Гвинее. Нельзя подать заявление изнутри страны. И вот Фиджи, это была ближайшая страна. Мы выехали туда. И это совпало с тем временем, когда мы строили детский центр. То есть мы на поддержке. У нас нет финансирования. Все наши деньги, которые у нас где-то там как-то были, которые мы собирали на билеты обратно домой. В общем, все, что у нас было, мы отдаем на детский центр, на постройку этого дома. И у нас нет вообще ничего. И вот мы приезжаем на Фиджи. Живем в этой квартире, за которую мы заплатить не можем. Визу нам не дают, но даже если бы визу нам и дали, все равно денег на билет в Папуа-Новую Гвинею нет. Матвею вот-вот нужно идти в школу, которую мы вымаливали у Бога 2 года, потому что в Папуа-Новой Гвинее тоже пойти в школу – это очень большая проблема. И вот он уже как бы может пойти в школу, но мы на Фиджи, и мы не можем добраться туда. Бума нам, старейшина, присылает письмо, в котором пишет: «Отдали все деньги плотнику, молодцы». А он уехал, и нет его. И где он, мы не знаем. Ваша промисленд зарастает травой. И к тому же, денег на еду вообще нет, еды нет, и двое наших детей, Матвея и Мирослава, падают в постель с температурой. И вот я помню прекрасно этот вечер понедельника. Мы сидим там, я смотрю, как они спят с температурой, и мы на Фиджи, вы понимаете, у нас нет ни родственников, ни знакомых. Куда бежать, что делать? И я говорю: Бог, пожалуйста, скажи мне, что... Мы не сошли с ума, когда мы доверились тебе. Потому что во всем, вот каждый шаг мы сверяем с Богом, да? Бог нам сказал поехать в Папуа-Новую Гвинею. Бог нам сказал сделать детский центр. Бог сказал нам поехать на Фиджи. Все полностью Бог нам сказал, это наша идея. Я говорю: Бог, мы доверились тебе во всем. Скажи, что мы не сошли с ума. И вот во вторник у нас осталась мелочь. Бумажных денег нет. Мы решили пойти на базар, чтобы купить, денег на еду нет, апельсинов. Дети заболели, нужны витамины, апельсины, понимаете, да? И вот мы приходим с базара с апельсинами и смотрим, возле дверей дома у нас большой пакет. И там есть курица, яйца, сыр, масло, которого мы не видели 3 года. Это мечта моя. Я просто закрывала глаза и видела хлеб с маслом. И двухлитровый бутыль апельсинового сока. И мы в шоке, мы не знаем откуда. Мы спрашиваем, тут дети бегают. Мы спрашиваем, кто это, откуда это? А девочка смотрит на меня снизу вверх, говорит: тетя, говорит, это Иисус принес. И знаете, можете смеяться. Смейтесь, но я знаю, что это был Иисус, потому что других вариантов у меня нет. Это было во вторник. В среду нам дают визу. Денег на билет еще нет. В четверг человек, которого мы никогда не встречали, он единым переводом жертвует нам 1500 долларов. Так не бывает никогда. И вот этих денег, это ровно до копейки хватает, чтобы купить билет до Папуа-Новой Гвинеи и заплатить за жилье, в котором мы жили. И вот в пятницу мы покупаем билет, в субботу мы летим в Папуа-Новой Гвинеи, и в понедельник Матвей идет в школу. И знаете, что я вам скажу? Бог живой, Бог реальный, Бог настоящий. Бог действует не в Папуа-Новой Гвинеи или в нашей жизни. Бог действует в центре Божьей воли. Если вы там, если вы на том месте, где вы поставлены, Он будет действовать так и еще даже больше.
Потому что вера – это всегда риск. Для того, чтобы увидеть Бога, нужно рискнуть. К как поет Короб, вот такой есть исполнитель христианский, что выйти из лодки, чтобы ходить по воде. Для того, чтобы увидеть чудо, нужно выйти из лодки. И тогда ты сможешь ходить по воде. Еще одно чудо произошло, когда мы взяли этих 11 подростков. У нас иногда заканчивались деньги и еда, с ними тоже. И Бог нас учил доверять Ему, доживать им. И я помню, как мы с ними помолились, мы сказали, мы не знаем, что мы будем есть на следующий день. Это был вторник вечером, мы пошли в деревню, чтобы делать видеослужение, подключаем аппаратуру. И мы смотрим, люди начинают к нам приходить и нести филе замороженной рыбы. И мы в таком недоумении, откуда они взяли в Папуа-Новой Гвинее филе замороженной рыбы. Обычные люди, они не могут себе такого позволить. И потом мы узнали, что ехала фура, грузовик. Вы видели дороги в Папуа-Новой Гвинее? И вот эта фура прямо возле нашего места, возле нашей деревни, переворачивается. Вся эта рыба рассыпается. А если в Папуа-Новой Гвинее что-то переворачивается, то люди это разгружают через 5 минут. 5 тонн легко могут разгрузить. И вот люди разгрузили этот грузовик, поприносили нам рыбы. У нас было ведро рыбы. На следующее утро мы ее полдня, вот это была наша кухня, мы ее жарили полдня в этой кухне. И первый раз в жизни мы все наелись жареной рыбы. Поэтому слава Богу.
А вот эта история, мы уехали на евангелизацию в другую деревню. Это было как раз перед лагерем. Вот этот день и следующий уже должен был начаться лагерь молодежный, мы планировали большой. И вот мы приезжаем с евангелизации и видим, что в детский центр кто-то вломился. Украли еду, которую мы купили для лагеря, и мой планшет. А на планшете я подготовила всю программу на лагерь. Кто занимается служением, кто знает, как это, что это значит, подготовить всю программу. И вот за день до мероприятия оно все исчезает. И, я не знаю, я была очень расстроена, но Бог нам сказал, доверьте это мне, посейте это в меня. Говорит, это вас не украли, отдайте это мне. И вот люди приходят нам, говорят, ой, вас украли, да, мы говорим, нет, мы Богу отдали, говорим. И знаете, такой мир, и так хорошо, и так уже как бы, мы приняли решение, все равно мы проведем этот лагерь, все равно мы останемся счастливыми, неважно, пусть все будет для славы Божьей. И через 6 месяцев, через полгода, к нам приходят люди, которые вломились в детский центр, и приносят всю еду, и мой планшет. И вот это наши дети, эта фотография сделана вот через 5 минут после того, как воры пришли, да, принесли, ушли. Я говорю, пацаны, это вообще нормально? Это как бы, вот может, такой культурный папуасовский момент. Это происходит обычно у вас такое или нет? Они говорят, мама, ну как, ну нет, так не бывает, это чудо. Я не знаю, в Украине бывает, нет? С Богом все бывает.
Если у вас что-то украли, вам возвращал кто-то, да? Ну, единичный случай.
Видите, бывает, еще одно чудо.
Но обычно не возвращают. Поэтому если у тебя, ты позычал деньги, тебе не отдают. У тебя там поцарапали машину, или сломали твою дверь, или поступили несправедливо финансово, материально по отношению к тебе. Просто отдай эту ситуацию Богу. Прими решение, что это у тебя не сломали, не украли, а ты отдал Богу. И сразу же будет мир в сердце, радость. И знаете что? Эти люди сами к вам прибегут, если вы за ними перестанете бегать, и отдадут вам то, что они должны вам отдать. А если даже не так, не придут, то сам Бог вам воздаст. Но самое большое чудо для нас, это то, что пятеро наших подростков, наших детей, которые прожили с нами целый год в одном доме, они приняли крещение, они приняли решение до конца быть верными Богу и следовать за Ним. Поэтому молитесь за них, чтобы они проводили время с Богом каждый день. Вот молитесь прямо сейчас, молитесь про себя, и пусть Бог будет с ними. Немножко мы прожили с ними год, потом мы сделали выпуск, отправили их домой. Сейчас Бума старейшина, он в детском центре, продолжаются встречи, собрания. И молите за них, чтобы они были светом дома, там, где они сейчас живут. Итак, наше видение на следующие 4 года. Мы через 6 месяцев возвращаемся обратно в Папуа-Новую Гвинею. Мы хотим продолжать и развивать все эти служения, о которых мы вкратце сказали. Также в нашем сердце есть организация церкви для молодежи, организация музыкальной группы, развитие детского центра, У нас є мечта, щоб у нас на детському центрі, в Промісленд, в обітованій землі була дитяча площадка. Коли ми їздимо десь по Україні, ми дивимося, як багато у нас дитячих площадок. Іра завжди спрашує мене, вона говорить, чому нам білим так повезло? От реально повезло, є площадки, є горки безплатні, плюс є дуже багато місць, де можна пойти з дітьми. А в Папуа-Новій Гвінеї такого нет. І ми молимося, і ми віримо, що нашим папуасам теж немножко повезе. Ми віримо, що Бог це зробить реальним, так що хочемо організувати баскетбольне, футбольне поле, зробити все для дітей, для молодежі, щоб вони могли приходити, і вмісто того, щоб курити наркотики, вмісто того, щоб грати там якісь плохі азартні ігри, вони могли знаходити радість в Богу в дитячому центрі, в Промісленд. Присоединяйтесь к нашому прыжку віри. Я завжди говорю, що є три види місіонерів. И ты можешь сегодня стать миссионером. Помните, мы читали книгу пророка Иона, и там было сказано «Встань и иди». В Матвея в последней главе сказано, что «Идите, научите все народы». Послушай, ты сегодня можешь быть миссионером, там, где ты есть. И есть три вида миссионеров. Первое – это миссионеры-пилигримы. Это люди, которые оставляют свой дом, свою самую хорошую церковь, и едут туда, куда Бог им сказал поехать, чтобы донести Евангелие до края земли. Если Бог сегодня призывает тебя к миссии, если Бог сегодня призывает тебя пойти, встань и иди. Встань и иди. Скажи сегодня Богу, вот я, пошли меня, я пойду. У нас будет молитва, у нас будет призыв к этому сейчас. Также есть второй вид миссионеров, это миссионеры молитвы. Это люди, которые понимают важность молитвы. Молитва, она доходит туда, куда деньги не доходят. Молитва, она доходит туда, куда письма не доходят. И молитва, она меняет мышление других людей. У нас были такие ситуации, что нам бы и миллион долларов бы не помог. Но потому что у нас были верные люди в Украине, которые в проломе молились за нас каждый день. Бог хранил нас. Мы живем в джунглях, где очень много змей, скорпионы у нас есть тоже. И были ситуации, когда мы случайно наступали на змей, переступали змей. И мы пережили то, что говорит Библия, будете наступать на змеи, они не будут вас жалить. Мы это пережили. Вы можете сказать, а почему вы это пережили? Потому что были люди, которые молились за нас. У нас были ситуации, когда в нас хотели стрелять, мы попадали в аварию, мы проезжали через очень опасные ситуации, видели людей, которые воюют, но Бог постоянно нас хранил. И есть третий вид миссионеров, это миссионеры в финансах. Это люди, которые понимают, что все деньги, которые Бог им дает, это не мои. Это Бог мне дал. И часть своего заработка они жертвуют на миссию, на служение, чтобы поддержать пастыря своего. Когда вы последний раз поддержали своих пастырей финансово? Просто купите им какую-то одежду, благословите их. Библия говорит, что трудящийся достоин пропитания. Я могу сказать, что вся наша молитвенная и финансовая поддержка, как семье, на 97% с Украины. И знаете, о чем это говорят? Что Украина сегодня готова посылать миссионеров в Папуа-Новую Гвинею и до края земли. Проблема не в том, что мы не готовы, а в том, что мы не научены или не хотим этого делать. Поэтому прими решение сегодня стать миссионером. Спроси сегодня у Бога, какой я миссионер. Как сегодня я могу быть миссионером? Ты думал об этом? Ты можешь быть миссионером в Китае, в Северной Корее, в Непале, в Папуа-Новой Гвинее до края земли. Как? Если Бог тебя не призывает поехать, первый пункт, ты можешь молиться за эту страну каждый день. И ты можешь поехать в Китай, в Индию и в другие страны своей молитвой. Ты можешь поехать своими финансами. Поэтому спроси у Бога, как сегодня я могу стать миссионером до края земли. И Бог, я верю, сегодня тебя призывает к этому. Это вот наши контакты. Можете найти нас на Фейсбуке «Женя Ира Константиняк». Посмотреть больше видео о Папуа-Новой Гвинее, в Ютубе, связаться с нами, мы открыты. Мы простые люди, если у вас есть вопросы, чувствуйте себя свободно задавать любые вопросы. Также вы можете увидеть сбоку столик, там есть разные вещи из Папуа Новой Гвинеи. Если ты хочешь на одну минуту стать папуаской или папуасом, ты можешь одеть вещи, они не языческие, не бойтесь, проклятие не перейдет к вам. Вы можете одеть, у нас есть специальное платье, и стать папуаской. Мы будем возле этого столика, мы поможем вам вас нарядить, сделать фотографию. Также у нас есть блокнотик. Каждый месяц мы высылаем нашу молитвенную рассылку. Можешь оставить свой электронный адрес, и каждый месяц ты будешь получать нашу молитвенную рассылку, чтобы знать, за что молиться и что мы делаем как семья для Господа в Папуа Новой Гвинее, в Украине, пока мы здесь. Значит, у нас есть еще немножко времени. Мы смотрим видео, это свидетельство наших пацанов. И после этого у нас будет молитва. Итак, внимание на экран, свидетельство наших пацанов, которые прожили с нами. Я верю, что это станет благословением для тебя. Они рассказывают свою историю, как они пришли к Иисусу Христу.
Мы семья миссионеров Константиники с Украины. Служим Богу здесь. Работаем с молодежью, с детьми. У нас есть евангелизм, служение. У нас есть служение милосердия. Мы кормим людей, лечим людей.
История жизни. Можно звук видео поменьше сделать? Всем привет! Меня зовут Сали.
Чали.
Меня зовут Бен. Меня зовут Десмон. Меня зовут Манасия. Джошо. Джеремая. Я из Папуа Новой Гвинеи. Я живу в Папуа Новой Гвинеи. Деревня Йонки. Я папуас. Я хочу рассказать свое свидетельство. Мой отец бросил нас, когда я был еще у мамы в животе. И жизнь моя была полностью разрушена. Я пил, играл в карты, дрался. Постоянно со всеми ссорился. Курил наркотики. Много пил, воровал. Вместе с другими делал много плохого. Играл на деньги. И когда начиналась драка, я всегда участвовал. Я курил, употреблял наркотики. Вместе с другими пил пиво. Я чувствовал себя ужасно. Когда я жил без Христа, моя жизнь не имела смысла. Несмотря на то, что я вырос в христианской семье, я воровал из дома. Немного бунтовал. Вначале, когда я еще не знал Христа, это Джоша, я был далеко от него. И делал много греха. Иногда я пил. Я проводил много времени, играя в азартные игры. Каждый день, 7 дней в неделю, всю жизнь. Я говорил плохие слова. Гнев полностью управлял мной. Я не умел прощать других. И когда я жил без Бога, все мои мысли были только о деньгах. Я постоянно играл на деньги. В этом был смысл моей жизни. Я понимал, что у меня нет будущего. Вот так было, но я благодарю Бога, что у него есть план для моей жизни. И Иисус умер за мои грехи. И так как Бог имел план для меня, Он прислал двоих миссионеров. Моя мамочка и папочка, Женя и Ира, приехали сюда. И много трудились с нами. Я все время приходил на молодежное, но когда я начал жить в промисленд, я отдал свое сердце Иисусу. Когда я пришел в детский центр, и Бог изменил мою жизнь. Когда я начал жить с Женей и Ирой, я принял Иисуса в свою жизнь. Я стал жить с ними. И они научили меня читать Библию. Я стал жить в Промисленд, покаялся, принял Иисуса в свою жизнь. И моя жизнь полностью изменилась. Я никогда не оставлю его. Я не умел играть на гитаре, но Бог мне помог, и теперь я умею. Я начал читать Библию. Здесь, в Промисленд, я стал ходить в школу. Но теперь я стал жить в Промисленд с Женей и Ирой. Я вижу, жизнь моя изменилась. Они научили меня читать Библию и молиться. Как проводить тихое время с Богом. Я вижу, как мой характер изменился. Я очень рад. Я молюсь, читаю Библию. Я никогда раньше этого не делал. Я играю в группе прославления в церкви. И мне это нравится. А все вредные привычки – пить, курить, употреблять наркотики – я бросил. Я чувствую присутствие Божье, и что я близко с Ним. Я проповедую, стоять перед всеми, делиться Словом Божьим. Я никогда так раньше не делал. Моя жизнь очень изменилась. Я больше не ворую. Курить я тоже бросил. Я всегда курил наркотики, а теперь нет. Теперь я знаю, что у меня есть будущее. Я благодарю Бога и также моих папочку и мамочку. Они так много сделали в моей жизни. Я и знаю, что у меня все получится. Я читаю Библию. Я раньше никогда в жизни не читал Библию. Но теперь папочка и мамочка купили мне Библию, и я читаю каждое утро. Также я проповедую впервые в жизни. Я всегда рассказываю своим друзьям, а также проповедую перед многими людьми. Я благодарю Бога, что Он изменил меня и подарил мне новую жизнь. Какая твоя мечта? Моя мечта – стать миссионером.
Спасибо. Выключайте. Спасибо. У нас сейчас будет молитва, друзья. Я прочитаю всего лишь одно место. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. Это то, что мотивирует меня. Это то, что, знаете, две вещи давали и дают нам силу оставаться Богу верным. В Папуа-Новой Гвинее здесь, там, где мы есть. Первое. Когда нам было очень сложно в Папуа-Новой Гвинее, это то, что мы имели призвание от Бога. И то, что мы на 100% знали и были уверены, что это Бог сказал нам служить Ему в Папуа-Новой Гвинее. Когда нам было сложно, и мы хотели все бросить, это давало нам силу идти до конца и не останавливаться. И второе, это то, что несмотря на то, что мы были очень сильно загружены, иногда не было времени в туалет сходить или покушать, но мы никогда не забывали проводить личное время с Богом, тихое время с Богом, один на один. И то, когда мы проводили личное время с Богом, это давало нам силу. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петра, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Мы сейчас будем молиться, у нас будет особенная молитва. Я хочу, чтобы мы, как Церковь Божья, могли посвятить себе больше дела для Бога сегодня. Может быть, ты иногда читаешь Библию, Бог хочет, чтобы ты больше читал. Может быть, ты такой посвященный, но не сильно, тепленький. Бог хочет, чтобы ты сегодня принял решение служить Богу больше, читать Библию больше, молиться больше. Ты проводишь 10 минут времени с Богом каждый день. Прими решение полчаса. Если ты полчаса проводишь, прими решение час проводить с Богом каждый день. Не для галочки, потому что я люблю моего Господа. Я провожу с Ним время не потому, что нужно, потому что я люблю моего Бога. Потому что я хочу быть еще ближе к Нему. Потому что я понимаю, что то, что стою я здесь, это Бог сделал. Я простой, смертный человек. У меня нету там никаких контактов, ничего. Но Бог, Он берет простое, смертное и ставит. И то, о чем мы поделились, это то, что мы пережили. Бог сегодня хочет сильно тебя использовать там, где ты есть. И давайте, если ты хочешь сегодня сделать посвящение, просто встань в знак согласия. Если ты хочешь сегодня сделать больше для Бога, больше служить Ему, больше проводить время, может быть, ты просто ходишь в церковь, но ты еще не покаялся. Прими решение сегодня обратиться к Иисусу Христу. Якщо ти хочеш покаятися, ти хочеш, ти віруючий, але ти видиш, що ти робиш мало, ти хочеш більше служити. Просто встань, знак согласия. Може бути, тут є в залі люди, які хочуть стати місіонерами. Може бути, Бог зовет тебе сьогодні поїхати, або молитися за місіонерів, або жертвувати. Встань і йди. Поэтому, если вот это свидетельство, оно касается тебя, ты хочешь что-то изменить в своей жизни, прими решение каждый день проводить время с Богом. Прими решение быть горячим для Него и служить больше. Прими решение стать самым лучшим проповедником для Христа в Киевской области. Прими решение стать самым лучшим группой прославления для Христа. Не для людей, для Христа. Потому что я хочу больше. Если ты хочешь что-то изменить, вставай сейчас. Я хочу помолиться за таких людей. Можете встать те, кто хотят что-то больше познать Христа. Если у тебя все нормально, ты знаешь, у тебя все четко, ты близко с Богом, горишь для Него, можешь не вставать. Но я хочу молиться за людей, которые хотят больше. Я хочу молиться за людей, которые хотят еще больше для Господа, которые понимают. Я понимаю, что я еще очень мало сделал. И как говорит апостол Павел, забываю заднее, простираюсь вперед. Можно было сказать, Бог, уже так много людей покаялось, я уже так много сделал для тебя, пускай другие делают. Но это неправильно. Забываю все то, что дальше, иду дальше. Давайте будем молиться. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты есть живой Бог. Спасибо, что Ты говоришь сегодня к нам. И Ты говоришь нам, чтобы встать и пойти. И я молюсь, Господь, за церковь Алмаз, за всех этих людей, которые поднялись. Я знаю, что они хотят что-то изменить в своей жизни. Ты знаешь, Господь, что? Ты знаешь, Господь, может быть, кто-то не проводит время с Тобой каждый день. Я молюсь за этих людей, чтобы сегодня они приняли решение каждый день читать Библию и молиться. Помоги этим людям близко ходить с Тобой и знать Тебя. Я молюсь за людей, которые еще не знают, где их место в жизни, что им делать. Дай им прийти на конференцию, не трать свою жизнь напрасно и получить ответ. Я молюсь, Господь, за людей, которые в служении, но, может быть, у них опускаются руки, они устали. Дай им Твою новую силу, чтобы идти дальше. Обнови их силы, Господь, и дай им Твое видение и дерзновение, чтобы они были верными Тебе до конца. Я молюсь за церковь Алмаз, чтобы эта церковь наросла и количественно, и духовно, и чтобы эта церковь она была светом Твоим. Я молюсь, чтобы еще больше людей неверующих они могли прийти в эту церковь и познать Тебя. Господь, вот такие, как мы есть. Используй нас. Если ты сделал посвящение сегодня, скажи Господу, вот я, скажи вслух, вот я, пошли меня, вот я, пошли меня. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Мы молимся об этом во имя Господа Иисуса Христа. Амінь. Слава Богу.
Подождите секундочку. Присаживайтесь, пожалуйста. Дима, еще нет. Валентин, можешь мне помочь? Мы вот что сейчас сделаем. Мы хотели бы пару вопросов вам задать.
Да, пожалуйста.
Мы попросим Валентина с микрофоном вот там вот встать. Если у вас есть вопрос, вы должны подойти к Валентину, там, где микрофон. И оттуда, все, Валентин, там и стой, все. И вот к Валентину подойдете, и оттуда зададите вопрос, чтобы вам было комфортно не выходить сюда вперед. Смотрите, вот что мы сейчас сделаем. Мы хотим петь вместе с вами, мы споем песню на украинском языке, общее поклонение. Это такая особенная песня для нас, и хотим вместе с вами эту песню спеть. Мы решили сделать сбор пожертвований для служения вашего. И можете приготовить ваши пожертвования либо в виде финансов, либо если финансов нет, но есть решение, и вы хотели бы сделать это в следующий раз, просто на бумажке напишите свое решение, которое вы приняли, Мы просто будем знать о вашем решении, передадим эту информацию нашим друзьям. И просто в следующий раз приносите ваши дары в конверте, подписывайте, что это для этого служения. Если в будущем, в последующем вы будете принимать такое решение, передавайте, наше служение диаконское будет передавать им, наши отношения строятся. Поэтому напишите свое решение. Также, если вы хотите получать от них информацию, вы можете там на столике блокнот написать свой email, но вы также можете написать на бумажке прямо сейчас, опустить в корзинку, и мы вам передадим эти email, и вы их внесете уже в общую рассылку. Поэтому давайте сейчас вопросы зададим, которые есть. Есть вопросы? Валентин один стоит. Нет вопросов? Нет, вы к Валентину подойдите. Кто хочет вопрос, к Валентину подойдите. Оттуда задайте вопрос. У меня вопрос. А вы можете что-то сказать на языке, я забыл, как он называется?
Пиджин.
Пиджин. Да, конечно.
Да?
Моним юпла лагета, мяма мас лукем юпла, ол найс пла лайн, мяма мас тред. Я сказала, всем доброе утро, вы очень хорошие, вы мне нравитесь. Доброе утро всем, я вас рада видеть.
Спасибо большое. Ира.
Скажите, чем мы можем лично о вашей семье позаботиться? Не о вашем служении, а о вашей семье.
Хороший вопрос.
Не привыкли мы об этом да. думать,
посидите,
я так понимаю.
Посидите с нашими детьми, мы на свидание сходим.
А вы
не проблема,
да?
Вы вообще не проблема.
Да? Мы живем в Боярке возле Киева.
В Боярке, да?
Да.
Мы посидим с вашими
детьми. Я пошутила.
А мы серьезно.
Не, ну хорошо это.
Все, кто в Боярке, подойдите к ним, пожалуйста. Васильков, Боярка, из Киева, детское служение, все, кто на машинах. Можем и не только посидеть с детьми, можем еще что-то сделать, что вы нам позволите. Свозить их куда-то и, в общем,
да,
пообщаемся, хорошо? Еще вопросы? У меня вопрос... Есть ли опасность какая-то? Там же разные религии представлены, и, наверное, разные деноминации представлены. Не только вы есть, как в этой сфере. Угрозы какие-то.
Ну, у нас были опасности. Но, как мы уже говорили, Бог всегда нас хранил. Поэтому...
Можете что-то сказать, что за опасности?
Ну, вот реальная ситуация. Не так давно, 2 часа дня, мы возвращались домой. И на дорогу, мы ехали на машине, на дорогу выбегают трое бандитов в масках с ружьями самодельными и просто ставят на нас ружья. И это же на расслабоне едешь, никого не ожидаешь, 2 часа дня. И вот они ставят на тебя ружья. И мы, ну, конечно, испугались. И Бог мне в сердце так как бы положил, жми на газ, не останавливайся, ни в коем случае не останавливайся. Я жму на газ, они вот так могут стрелять в нас. Но я верю, что это сделал Бог. Они не стреляют, и в последний момент отпрыгивают, и мы могли проехать. Поэтому вот реально такая была опасность. Много войн разных, болезней тоже. У нас нет доступа к хорошей медицине, поэтому живем по вере. И для нас Господь – это самый лучший доктор в мире. Потому что когда у тебя нет медицины или нет хорошего госпиталя рядом, тогда нужно полагаться только на Господа.
А как правительство там называется местное?
Ну, там есть у них премьер-министр.
Вообще официально это королева Англии, но она представлена премьер-министром, но он в столице.
Она знает о том, что Папуа Новая Гвинея существует, да?
Я не знаю.
Наверное,
судя
да.
по образу жизни, там, экономике.
Да, но... это очень бедная страна, мы украинцы богаче.
Но да. мы живем в деревне, поэтому как бы правительство там вот представлено старейшинами.
Если у кого-то есть доступ к королеве Англии, напомните ей о том, что есть подданные у нее. Да, но какие-то есть местные духовники, как они называются?
Есть старейшины, которые, когда какая-то проблема, они собираются и пытаются
решать. Как у вас с ними, как они к вам относятся?
Хорошо.
Хорошо.
Они есть? Рады, что мы там есть.
Мы помогаем мы людям, служить. Поэтому они рады.
Да, мы кормим людей, одеваем.
Они за вас, да?
С лекарствами да. помогают.
А их не волнует, что вы Христа проповедуете другую?
Да, они знают, они могут верить во что хотят, ага. но они как бы рады, что мы принесли им, допустим, помощь какую-то, и поэтому открыто.
Хорошо, спасибо, Алексей.
Вы показали очень интересное видео и рассказали такие вещи, которые происходят в жизни местных людей. Вот, Вы там провели уже 5 лет. С чем вы сталкивались вот в плане того, когда какие у людей местных есть преграды для того, чтобы принять Божье Слово? То есть, если мы посмотрим даже нашу культуру, мы, например, кому-то рассказываем о Боге, мы видим, что для человека это стресс, когда ему говорят Божье Слово, он один человек готов принять, второй сильно закрывается, третий начинает увиливать. Вот с чем вы сталкивались именно, когда вы жили там, общались с людьми, вы приглашали их к себе домой, они с вами жили, они видели вашу жизнь. Что влияло на то, что эти люди начали открываться для Слова Божьего и потом его принимали в свое сердце? Спасибо.
Там очень сильная культура. Поэтому мы увидели, что просто когда мы с ними 2 часа или там несколько встреч в неделю делали, этого было очень мало. И они, в принципе, они могли слышать все, принимать, но жизнь их не менялась, характер их не менялся. Поэтому почему Бог положил нам на сердце организовать этот детский центр? Потому что мы увидели, что мы сеяли в большое количество людей. Но очень мало людей реально менялось. И мы поняли, что нужно делать, как Иисус Христос, просто взять какое-то определенное количество и работать не на массу, а на качество. Поэтому, когда мы взяли этих подростков, как мы показали им Христа? Это наша личная жизнь. Ты от них никуда не скроешься, они стали нашими детьми. Все трудности, все радости мы вместе переживали. И самое главное, это то, что мы показали им пример христианской жизни. Мы показали им, что Бог, Он реальный, что Он любит их. И как Бог их любил? Через нас, через то, как мы служили им, как мы их кормили, одевали, как мы проводили с ними время, как мы заполнили их время, через личный пример. Я думаю, что это актуально не только в Папуа-Новой-Гвинее, но и в Украине. Для того, чтобы достичь человека, это нужно построить личные отношения с ним. Встречаться, заинтересоваться, если он играет в футбол, тоже начни играть в футбол. Да? Как бы построить какие-то мосты для того, чтобы достичь этих людей для Христа. И это реально помогло, когда мы взяли их, когда они были на нашей территории. Поэтому это не, они не приняли Господа, потому что так нужно было. Но потому что Бог их реально коснулся, и мы видели, как Господь их менял, как они перестали воровать, матюкаться, делать там разные грехи. И как, я видел, как Дух Святой их наставляет, чтобы они читали Слово Божие. И вот это, мы хотим сейчас взять других людей, так на год брать, обучать. Это такая глубокая школа ученичества, отправлять обратно, чтобы не могли. И вот это будет церковь, мы будем тоже встречаться с ними. И мы хотим их подключить, чтобы они нам уже помогали конкретно в наших служениях, потому что мы только вдвоем, и нам очень сложно. У нас есть очень большое видение, но молитесь за новых сотрудников, молитесь за посвященных людей, за хорошую команду, которые будут вместе с нами в проломе стоять и делать это служение. Это вот то, что нам нужно сегодня.
А вы придете еще к нам?
Если пригласите.
Мы приглашаем.
С радостью.
Вы принесете Библию на...
У нас есть.
У меня одна есть, да.
А можете там вот положить, чтобы мы посмотрели?
Дома есть.
Библию...
Приходите к нам на чай, и вы ее увидите.
Ой, хорошо.
Да, приглашаем гостя.
Аня.
Огромная благодарность Господу за ваше служение и отвагу. Пусть Господь вас благословляет обильно дальше во всех ваших сферах жизни, и здоровьем, и крепостью. И у меня вопрос первый, почему в школе не было девочек? И второй, как ваши дети справляются с вашим служением в другой, ну, в этой культуре, во всем, как бы, ну, я по своим так думаю, что моя бы была в таком напряге, то мне вот этот интерес.
В школе не было девочек, это не значит, что девочек нету вообще. Девочки в служении есть. Просто у нас одна комната. И им спать негде. И кроме того, это подростки. Я не возьму на себя ответственность посетить мальчиков и девочек вместе. Их много, и вы сами понимаете, гормоны... Ну, в общем, мы не хотим нянчить внуков. Будет снова мальчики.
У нас есть там
больше,
мечта,
дальше, да. Мечта мы хотим...
организовать уже отдельно для мальчиков и девочек. Но для этого
когда будет больше сотрудников.
Люди, которые да. могли бы это делать.
Объясните, пожалуйста, что значит одна комната? Как
ну, в детском
живете,
центре, вот детский центр наш.
Так.
И там есть место для того, чтобы они спали. Это на втором этаже, и там только одно такое большое помещение.
И там, эти ребята там живут?
Эти ребята там спят, да.
Ага,
а мы внизу спим.
Сколько у вас комнат?
Одна.
У нас есть одна комната для собраний, потом вот это вверху на втором этаже комната, где пацаны спят, и еще комната, где мы с семьей.
В будущем мы хотим, когда у нас будет больше сотрудников и больше пространства, только первое здание детского центра, будет больше. Я надеюсь, что в следующий раз мы им расскажем что-то другое. Но будут девочки. Но девочки у нас приходят нам на малые группы, все девочки. Это у нас практически одни девочки. И на служение у нас девочки, есть девочки классные. Девочки просто вообще, мы их очень любим. Просто они с нами не живут. Понятно. Кроме того, почему вкладываем мальчиков? Если мы наставим мальчиков, и он женится на неверующей девочке, она станет верующей. Но если мы наставим девочку, и она выйдет замуж за неверующего мальчика, она станет неверующей.
Надеюсь, что мы так наставим, что они выйдут за неверующего.
Да. Ну, в смысле?
Потому что это неправильно. Да, но суть, Ира имела в виду то, что там у них еще до сих пор много женства. И вот мужчины, они очень сильные лидеры. И вот если ты хочешь по Папуа-Новой Гвинее жениться, тебе нужно обязательно купить жену. Ты бесплатно не сможешь жениться. Тебе нужно там свиньями заплатить, или там какими-то деньгами, или там еще там, птицами какими-то. И вот ты когда покупаешь жену, вот большая проблема Папуа-Новой Гвинеи, они относятся к ним как к вещам. И там очень много, они бьются внутри семьи. Поэтому это наше видение на будущее организовать также семейное служение. Если кого-то Бог призывает делать семейное служение, присоединяйтесь. В Папуа-Новой Гвинее очень много работы.
Наши личные дети, у них, вы должны понять, служение не забрало у них папу и маму, служение подарило им братьев и сестер. То есть вот эти дети, эти пацаны, которые с нами жили, наша дочка Мирослава, ей сейчас 3, ну вот последний вот год, да, полтора, она жила вместе с ними, и она думает, что это реальные ее кровные братья. То есть им хорошо, их все любят, с ним все нянчатся, наоборот, как бы они получают. И сейчас они вот дома, они скучают. Даже Мирося говорит, хочу пойти на промисленд. Мама, когда мы на самолетике на промисленд полетим? И мы все очень скучаем.
Интересно, что несмотря на то, что здесь у нас хорошая еда есть, нормальные условия, там намного хуже. Но дети, они хотят вернуться в Папуа-Новую Гвинею.
Мы тоже хотим.
Да, мы тоже, конечно, уже не дождемся. И я верю, что это Бог вложил в их. Мы их не тянем туда, мы не заставляем. Сам Бог вложил их сердце, они хотят вернуться там и дальше вместе с нами служить. И мы понимаем, что для нас очень важно всей семье служить Господу. Не просто там муж такое прекрасное солнышко там проповедует, служит, а жена с детьми дома там вообще занята. Наш принцип – это все семьи служить Господу. И мы с Ирой очень разные, но мы дополняем друг друга и можем вместе. Когда Ира проповедует там, для молодежи, я с Мирославой сижу. Когда я там где-то, Мирослава, мы так стараемся дополнять друг друга и вместе делать Божье дело. И для нас служение – это не собрание. Служение – это жизнь.